Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Петр Николаевич Краснов. Мантык, охотник на львов. Часть вторая, глава четвертая. Джибути а-ля мер. Миновали Баб-эль-Мандебский пролив. Коли видел вдали белые черточки на розовом фоне гор, Аден. В Аден не заходили, но сразу свернули в Таджурский залив. Было 6 часов утра, и, как всегда, неизменно зимой и летом в этих широтах из океана поднималось солнце. Океан был тих. Как расплавленное серебро лежал он бесконечным простором, розовел, переливал перламутром, отражая солнечный восход, и больно глазам было смотреть на него. Коля встал давно. Он вышел на палубу и смотрел, как по тихому морю точно по маслу Лаос входил в широкий залив. Берега были голые, пустынны. В бухту вдавались низкой широкой плоской долины, стесненные по обеим сторонам невысокими хребтистыми горами, розовевшими на солнце. Горы красиво отражались в море. Вправо показалось несколько кривых и чалых пальм и белой постройки на горе и под горой. «А бок», — равнодушно сказал стоявший рядом с Колей матрос. Коля почувствовал, как забилось его сердце при этом имени. Вот он, тот обок, где начиналась завязка таинственных похождений и приключений дяди Пети. Где же лежит развязка? Коля вглядывался в берег. Он искал кресты старого кладбища казаков Ашиновской шайки. Ничего не было видно. Кругом была розовая пустыня. Горы в солнечном блеске казались прозрачными. Складки долины в щели входили в них нежными лиловыми тенями. Над горами пламенело небо без облаков. Дали были ясны и прозрачны. Горы невысокие и мягкие, берег вокруг обока казался ненаселенным. В середине бухты правильными квадратами кварталов лежал у самого океана город, состоявший из однообразных белых каменных двухэтажных домов с аркадами. Кое-где были зеленые пятна садов. В море вдавался каменный ряж, оканчивавшийся дамбой. Крыша оцинкованного железа на длинных белых пакгаузах нестерпимо блестела на солнце. На конце дамбы на высокой мачте поднимался французский флаг. Это и было Джибути. За ним вдали высокой лиловой чередой подымались горы. Они одни разнообразили и украшали плоские серые окрестности города. Ни одного корабля не было на рейде. От берега черными точками отделилось 2-3 маленьких узких лодочек и быстро приближалось по спокойным водам к Лаосу. Пароход издал глухой рев и застопорил машину. Море заголубело под винтом и покрылось белым перламутром пены. Стали отдавать якорь. Пассажиры наполнили палубу и теснились у бортов. Узкие лодки туземцев, пироги, окружили пароход. В лодках сидели черные люди, одетые в белые холщовые штаны, не доходившие до колен. На одних лодках были наложены страусовые перья, пестрые шкуры леопардов и зебр, грозди золотисто-зеленых бананов и какие-то кружева. На других не было товаров. Там сидели полуголые дети, мальчики лет 10-15. Они причалили к бортам, как обезьяны, ловко цепляясь за якорные цепи, забрались на палубу, звонко и назойливо крича «А ля мер! Он су! Ду су! В море! Копейку! 2 копейки! В море!» Они кидались с бортов парохода вниз головой в воду, исчезали в спиненной глубине, где на мгновение показывались их розовые пятки, и появлялись на поверхности курчавыми черными головами, улыбаясь задорной улыбкой, сверкая ровными белыми зубами и белками черных лукавых глаз. Пассажиры бросали в воду мелкие монеты. Медные никелевые су летели за борт, и за ними, как лягушки с горы, с бортов парохода кидались голые мальчишки. Темные тела скрывались в зеленоватом сумраке океана и вдруг выскакивали на поверхность. В зубах, а потом в руке, мальчики показывали пойманную в глубине монету. Иные смелые мальчики забирались на борт второй палубы и бросались с этой громадной высоты в воду. Лодки стояли одни у борта, другие неподалеку от парохода, служа местом отдыха пловцов. В ожидании, когда подойдут баркасы для отвоза на берег пассажиров, Коля, собравший и вынесший к сходним багаж англичан, стоял у борта и смотрел в толпе французов на смелую красивую игру в воде черных детей. Вдруг подле него кто-то сказал: «Смотрите, белый! Белый! Честное слово, белый!» И другой спросил: «Где, где?» «Да вот сейчас неловко так бултыхнулся в воду. Я сразу заметил, что это не то. Думал, не сорвался ли кто в воду. Нет, плывет от парохода к лодке. Странно, я не вижу. Да вон, вон, у второй лодки влево, где сидит один». Коля посмотрел туда, куда показывал его сосед. На мгновение увидал действительно, будто белое тело человека, карабкавшегося в лодку. Он сейчас же с головой завернулся в белый плащ, и лодка пошла к берегу. «Это вам так показалось», — сказал тот, кто спорил с увидавшим белого. «Это солнце отсвечивает, и вода отражает. Вон и тот кажется белым, а вот повернулся и черный. Откуда может взяться тут белый? И станет ли белый тут плавать? Белых, говорят, акулы едят, а черных не трогают». «Да, может быть, вы правы. Показалось». Коля, смотревший, как удалялась от парохода лодка, так и не мог решить, сидел ли там, закутавшись в простыню, белый или черный. Часть вторая, глава пятая. Много ли человеку надо? Мантык. Кто мог быть другой, кто крал провизию под видом привидения и платил за украденные деньги? Дедушка учил, что красть — тяжкий грех, а с голоду умирать в угольной яме, куда прокрался мантык, грузя уголь в Марселе, мантыку не хотелось. И он стал изредка, закутавшись в белый парус, выходить, как он про себя думал, на фуражировку. Красть — это большевизм. Это куда как скверно. Это отвратительно. Но я заплачу. Сколько-то у меня найдется. Мантык, питаясь не каждый день, томимый голодом и жаждой, в нестерпимой жаре, едва не задохшийся, страдая от качки на углях, добрался до Джибути. Он дождался, когда раскрыли борта угольного трюма, осторожно посмотрел, что происходит, прислушался к крикам «А-ля мер!», выждал минуту, когда никого не было близко, и бултыхнулся в море. Безумно смелый план, рассчитанный на то, что бедняк бедняка по глазам понимает, что он в душе такой же простой дикарь, как и те, что плавали в воде, и его поймут, созрел в его голове. Он знал от Александра Ивановича, что акулы хватают белых. Но было не до акул. Да и вера в чудо Божие, в его промысел, не угасала в мантыке. «По воде пойду, и ничто, — думал он, прыгая в воду, — ангелам прикажет и подхватят меня на крылья и доставят куда надо». Прыгнул смело, окунулся в теплую плотную воду, выплыл и поплыл к лодке, что была подальше. Мантык понимал, что он белый, а не черный, и что он приметен, а потому торопился и плыл, глубоко погрузившись в воду. Быстро взобрался в лодку, схватил лежавший на дне чей-то белый плащ и закутался им с головою. Увидали — пропал. Не увидали — ладно. Ну да и так и этак выкручусь. Весело было у мантыка на сердце. Против него на веслах сидел очень худой темно-коричневый парень лет 18. Курчавая голова была покрыта белой глиной. Темное лицо улыбнулось белыми зубами. Мантык осмотрел худощавое сложение дикаря, тонкие точно плети руки, худые ноги, и быстро сообразил: я сильнее его. Мантык оскалил крепкие зубы и улыбнулся самой приветливой улыбкой. Собрал в памяти все слышные им в последние дни абиссинские слова и выпалил ими: «Уракат, не гусь, не густи, бакшиш!» достал из кармана на поясе золотую 20-франковую монету и показал дикарю. Дикарь-сомалиец по-абиссински не знал, но он понял два слова — негус и общевосточный бакшиш. Он улыбнулся и кивнул головой в знак того, что мантык может располагать им. Мантык показал рукой на берег. Не на мол, от которого отчаливала белая шестивесельная шлюпка агента пароходного общества и где готовились к отплытию большие катера, чтобы забрать пассажиров и их багаж, а на песчаную полосу берега, немного в стороне от города. Дикарь понял его. «Франк?» — спросил он его. «Итали?» Мантык отрицательно покачал головой и сказал: «Араб». Он и правда, смуглый от загара, снят мытую после морского купания угольной пылью, черноволосый и темноглазый, с черными бровями, походил на араба. Сомаль быстро греб, и пирога неслась к берегу, где в белую пену с легким шипением рассыпались волны прилива. Голубая волна нежно подхватила легкую лодку и бережно поставила на песок. Дикарь выскочил в воду, мантык последовал его примеру, и они вытащили лодку на берег и отнесли ее туда, где гряда серых камней и черных водорослей обозначила предел приливных волн. Закрепив лодку, Сомаль остановился, ожидал или бакшиша, или дальнейших приказаний мантыка. Но словарь абиссинских слов был исчерпан, и мантыку оставалось только прибегнуть к мимике, к жестам, поясняя их просто русскими словами, исковерканными на дикий лад. И мантык начал свою речь. «Ты понимаешь, мил человек? Дом, мезон, хижина, ля кабань, понял? Ну, где твой папа, мама живут? Ладно, моя, куш-куш хочет, нам, ей страсть охота, ну, понял?» Сомаль понял. Он показал рукой, что его хижина далеко, за горами, до вечера не дойти. Мантык его тоже понял. «Это самый хороший, мил человек. Пока что я без паспорта, кто я? Под неприятность можно попасть. И тогда адью! Прощай, львы, и вся моя сложная комбинация!» Мантык доверчиво опустил золотую монету в руку дикаря и сказал: «Ну, пойдем, нечего нам тут себя на берегу обнаруживать». Сомаль повел мантыка в обход города, мимо бедных грязных хижин, плетеных из камыша. Он вошел в одну из таких хижин и вынес гомбу — тыквенную бутылку, хлеб, плащ желто-серой легкой материи и два длинных легких копья. Он дал бутылку мантыку и знаком показал, чтобы мантык напился. В гомбе было теплое козье молоко. Мантык, два дня ничего не евший, с наслаждением выпил половину и, неохотно отрываясь, подал бутылку Сомалю. Но дикарь, заметивший голодное выражение лица мантыка, показал, чтобы мантык пил до дна. Мантык допил бутылку и закусил кисловатым полусырым хлебом. Дикарь подал ему копье и пошел впереди за деревню. Мантык, подражая дикарю в манере носить копье, бодро пошел за ним. Мантык шел босой, и с непривычки ему было больно ступать по горячему песку, местами покрытыми черными ноздреватыми камнями. Солнце нестерпимо пекло обнаженную голову. Сомаль вел мантыка по едва заметной, но видной ему хорошо знакомой тропинке между камней и редких сухих кустов низкой и чахлой мимозы. Город с белыми домами, железнодорожная насыпь, большой зеленый сад с широким прямоугольником, раскинувшийся в пустыне, в верстах в четырех за городом, небольшие квадраты зеленых огородов остались позади. Мантык углублялся в пустыню. Не такое представлялась ему Африка со львами, слонами, гиппопотамами и жирафами. Местность была однообразная и унылая. Она незаметным уклоном поднималась от берега. Это была песчаная пустыня, покрытая черными камнями. Точно какое-то громадное жерло вулкана некогда выбросило страшным раскаленным дождем эти точно обгоревшие камни и покрыло ими пустыню на громадном протяжении. Кое-где пучками торчала синевато-серой жесткой щеткой колючая трава. Она не скрашивала пустынности берега. Мантыку казалось, что тут никакая жизнь невозможна. Одно слово — пустыня. Но вдруг из-за камней выскочил, заставив мантыка вздрогнуть от неожиданности, заяц и помчался, скрываясь в складках горы. Мантык успел заметить, что он был медный, красноватый и какой-то точно облезлый. Самаль, приостановившись, показал Мантыку на пару шакалов. Они стояли и точно рассматривали нового гостя пустыни. Они походили на некрупных собак и были сероваты, с грязной шерстью и стоячими волчьими ушами. Заметив, что на них смотрят, они побежали сначала рысью, а потом волчьим скоком и скрылись, как и зайцы. Какие-то птицы летали вдали, а когда стали подниматься на гору, степной орел реял над ними. Эта неприглядная, мертвая на вид пустыня жила своей скрытой жизнью, и разгадать эту жизнь предстояло Мантыку. Около полудня в небольшой расселине между черных скал с песчаным дном в тени от камней сделали привал, и Мантык доверчиво заснул на песке, укутавшись плащом шамою. Часа в два пошли дальше. Солнце ровным красным шаром спускалось с лилового неба к фиолетовым горам. От Самаля и Мантыка по пустыне тянулись длинные синие тени, когда Самаль свернул с тропинки и пошел прямо на гору. Едва солнце скрылось за горизонтом, как наступило вдруг без так привычных Мантыку сумерек темнота, и звезды заиграли в небе. Самаль поднимался. За ним шел Мантык. У него не было страха. Он верил, что дикарь его не предаст. Где-то вдали показался костер, залаяли собаки, потянуло запахом гари, дыма, ладана и жилья. Еще около часа Мантык, изнемогая от жары, усилившийся с наступлением ночи на подбитых и израненных ногах, карабкался за Самалем в гору, пока не оказался на небольшой площадке, мутно озаренной пламенем костра. Над костром висел глиняный горшок с каким-то варевом. Худая женщина с седыми волосами, одетая в серую рубашку до пят, черная, похожая на ведьму, стояла над костром. В каменном загончике толпились козы. Оттуда слышалось мерное журчание доения. Там сидела молодая черная женщина. Из камышовой хижины вышел почти голый старик и заговорил с приведшим Мантыка Самалем. Мантык понял, что Самаль привел его в свой дом и что это его папа и мама. Мантыка усадили в хижине на альгу, постель, сделанную из деревянной рамы, затянутой ремнями и накрытой воловьями, сухими кожами и звериными шкурами. В круглой хижине с земляным полом чадно горел масляный ночник, сделанный из глины. Пресно пахло кислым молоком и козьей шерстью. Молодая женщина принесла Мантыку парного козьего молока в плоской деревянной чашке, козьего сыру и кислого хлеба, и Мантык стал ужинать. Старик и старуха молча смотрели на него. За грязной холщовой занавеской пищал ребенок. Самаль шептался на дворе с молодой женщиной. Говорить со старыми было нечего. Они не понимали Мантыка. Когда скудный ужин был окончен, старуха свернула какое-то тряпье и, устроив из него на альге изголовье, показала Мантыку, чтобы он ложился. Сама с мужем ушла за занавеску. Приведшие Мантыка с Самали молодая остались на дворе. Мантык протянул усталые ноги, закутался плащом шамою, хотел обдумать, что делать завтра, но смутно и только мелькнула в голове мысль, много ли человеку надо, и сон охватил его, сковав усталые члены. Сквозь сон слышал несколько времени, как копошились где-то куры, как на дворе часто и мерно жевали козы, изредка вздыхая. Приоткрыл глаза. В открытую дверь хижины глядела голубая ночь. В хижине было темно, ночник погас, где-то неподалеку визжали шакалы. Наступила первая ночь в Африке. Мантык проспал ее крепчайшим сном усталого, крепкого, здорового юноши. Часть вторая, глава шестая. Саид Магомед Оглы. Это было отчаяние для Мантыка. Его никак не понимали. Ни мимика, ни исковерканные на африканский лад русские слова ничто не помогало. тщетно, часами объяснял Мантык Сомалию его старикам, что он богатый и совсем неплохой араб, приехал охотиться на львов в Абиссинию, что у него на складах пароходного общества лежит отличное ружье, но чтобы получить его, надо поприличнее одеться, и что он хочет, чтобы ему в этом помогли. «Ты понимаешь, — говорил он, — шапочку этакую малиновую или челму надо бы купить, еще панталоны, рубашку, плащ темный шерстяной, может быть, и башмаки не вредно надеть, чтобы поверили, что ружье мое, и идти в склады». Мантык жестами показывал, как он наденет шапочку, рубашку, штаны, зашнурует башмаки и пойдет в Джибути. «Джибути! Джибути! Понимаешь, французское пароходное общество!» Мантык загудел, подражая пароходу. «У-у-у-у-у-у!» Сомали обрадовались. Они замахали тонкими высохшими руками по направлению к морю и загудели, как Мантык. «У-у-у-у-у!» Они показали Мантыку на солнце, на запад, на горы, и Мантык понял, что на закате вчера пароход «Лаос» ушел дальше. Его ружье, значит, лежало в Джибути в длинных каменных погаузах, крытых оцинкованным железом, а сам он, Мантык, сидел в горах и не знал, как его добыть. До полудня провозился Мантык, толкуя с сомалями. Он вспотел, измучился и проголодался. Он узнал только, что молодого сомали звали Либех, а старика — Адам. Скудный обед дикарей, два печеных яйца, хлеб и козье молоко подкрепил и освежил его. После обеда он опять начал толковать о своем деле. На его слова все весело смеялись, точно он рассказывал какие-то смешные истории. Махали руками, не слушали больше. А вдруг молодая женщина с большими красивыми глазами на черном курносом лице посмотрела на Мантыка, потом на своего мужа Либеха и что-то сказала ему на гортанном языке. Либех кивнул головой и живо собрался в путь. Он накинул плащ, взял копье и, сделав знак Мантыку, чтобы Мантык его дожидался, быстро исчез между черных скал. Мантык в тоске лежал в хижине. За занавеской работала молодая женщина, и там плакал, захлебываясь, ребенок. Старик со старухой сидели у хижины в короткой тени и смотрели на кур и на коз. Солнце пекло нестерпимо. Небо было прозрачное и высокое. Кругом были горы, вздымавшиеся причудливыми пиками и хребтами. Медленно шло время. Снизу, где росло два бледных молочая, из-за черных скал послышалось негромкое пение. Шаги певших были не слышны, и сами они еще не были видны. Как-то сразу перед хижиной на песчаной площадке появился Либех, и с ним смуглый мальчик-араб в белой длинной рубашке, панталонах и босой. Либех торжественно подвел мальчика к Мантыку. И мальчик быстро заговорил по-арабски. Но араб Саид Магомед Аглы не понимал по-арабски. «Таиб, таиб, таиб, хорошо, хорошо, хорошо», — растерянно бормотал Мантык, ничего не понимая. Мальчик посмотрел на Мантыка и вдруг бросил несколько слов по-французски. Как все арабы приморских городов, он болтал на многих языках. Мантык обрадовался, и они разговорились. Если бы француз стал слушать их, он их не понял бы. Но они друг друга отлично понимали. «Муа», «Фюзиль», «Шоссе», «Ле Льон», «Ле Тигра», «Лейф», «Ле Зифан», — говорил Мантык, доставая из кожного мешочка накладную. «Кома», «Ампосибли», «Мове», «Хам». «И мве аби ильфо аше шапо шемис ту-ту». Мантык доверчиво показывал деньги арабу. «Я ружье, охотиться на львов, тигров, слонов, так невозможно, плохая одежонка, разбойник, надо купить шляпу, рубашку, все-все». Арабский мальчик показал на солнце. «Ожурди, тротар, — сказал он, — де Монсалей. Сегодня поздно, завтра солнцем, — сказал он. И он объяснил, что они пойдут до восхода солнца в Джибути и вместе все сделают, чтобы получить по накладной вещи. Было совсем темно, и ароматная свежесть лежала в горах, когда Мантык, Либех и мальчик-араб отправились в путь. Вниз идти было легко. Монтык смотрел жадными любящими глазами, как раскрывались дали, как когда поднялись они на небольшой хребет, точно вспыхнуло вдали парчевой полосой море, засинело, заголубело и загорелось расплавленным золотом. Непонятно быстро сразу стал день, и солнце, точно неохотно оторвавшись от воды, поплыло вверх по побледневшему небу. Он видел всю бухту. Он обошел стороной город и вместе с арабом прошел в арабскую лавку, где на последние золотые 20 франков оделся как араб. Малиновая феска прикрыла его волосы, длинная белая рубашка с синими полосками, такие же панталоны, шерстяной черный плащ. Все было прилично, и когда в этом костюме Монтык со своими документами явился в склад, а сопровождавшие его либих и арабчонок подтвердили, что он Саид Магомед Оглы, ему сейчас же выдали пришедшую на его имя дорогую посылку в ящике. Ящик был тяжел, и его нелегко было нести по жаре в гору, но Монтык нес его легко. Он нес ружье, свой великолепный штуцер-экспресс, из которого он убьет 12 львов. После 12-го он вернется домой, может быть, уже в Россию, и поедет с этим испытанным знаменитым ружьем в Сырдарьинскую область, охотиться на тигров. Там тоже 13-го не будет. Будет ровно 12. Ящик краем тяжело давил плечо. Либих и арабчонок были плохие помощники, но Монтык шел бодро. Ночью, наскоро поужинав, не до еды ему было, при свете масляного ночника перед глазами восхищенных либих и арабчонка, Монтык вскрыл ящик и стал разворачивать и вынимать из синей прожированной бумаги стволы, приклад, цевье, патронную сумку, патроны, шомпол и протирки. Все блистало. Все было великолепно своей новизной, своим особенным значением. Ружье, штуцер, экспресс, мое ружье! Монтык забыл о сне, об усталости, о голоде, забыл обо всем на свете. Точно плыл он по воздуху, точно несся в своем счастье над самой землей, и только в самой глубине, где-то на самом дне его молодого, быстро бьющегося сердца, трепетала благодарная молитва. «Господи, благодарю Тебя! Господи, какой Ты добрый и милостивый!» Часть вторая, глава 7. В пустыне. Монтык в оборванных штанах, пропитанных угольной пылью, карабкающийся на лодку, а потом просящий крова и пищи, был для Сомали такой же дикарь, жалкий и бедный. Помогать ему обязывал суровый закон пустыни и тот великий бог, о ком зародил смутное понятие в душе дикаря французский миссионер. Но Монтык, обладатель ружья, сразу стал гетто, господин. Что до того, что гетто роздал последние деньги. Он платил широко, по-царски, и рабчонок Али и Либих это сейчас же оценили. Они предложили себя в распоряжение Монтыка. При помощи Али разговор стал возможен. «Туа, муа, але, шоссе, ты, я, идти, охотиться» не звучало особенно правильно грамматически, но она открывала путь к изучению сомалийских и абиссинских слов и давала Монтыку возможность объяснить цели своего приезда. Цель — охота на львов. Очень просто. И это не удивило никого в хижине. Человек, обладающий таким прекрасным ружьем, может и должен охотиться на львов. «Львы принадлежат Негуса», — сказал Либих. «Я их ему и отдам», — гордо сказал Монтык. «Если черные пантеры, — сказал Либих, — их шкуры можно продать. Очень дорого дадут. Богатый будешь. Тоже и за зебра. 6 быр дают в Джибути за шкуру». «За льва, — сказал Али, — Негус в ухо золотую цепочку проденет. Очень красиво». «Страусовые перья тоже хорошо идут, — сказал Либих. Теперь об охотах мечтали втроем. У них не было ни мулов, ни верблюдов, ни палаток, ни даже продовольствия, но было ружье и патроны. А с этим вся Африка казалась им доступной. Где охотиться, куда идти. Монтек это знал точно. Подле Минабеллы. Там он найдет Колю, если нужно, соединиться с ним. Если это не будет настоятельно необходимо, он останется в тени и будет, как просила Галина, тем услужливым котом, который, как во сне, будет помогать Коле. Но Минабеллы не знал ни Либих, ни Али. Никакой Минабеллы они не слыхали. «Абеша», — сказал Монтек, — «в Абиссинии». «Абеша», — охотно согласился Либих, — «пойдем на Гильдельсу и Харар. За Хараром в Данакильской пустыне. У-у-у, хорошо! Очень богато зверем. За рекой Аваш». «Пойдем за Аваш», — смело сказал Монтек. И Либих и Али, как послушные солдаты за полководцем, повторили за ним: «Пойдем за Аваш». Кровь прадеда Монтека, уральского казака из Раимского укрепления, подлинно текла в Монтеке. Босой, полуодетый, он шел смело вперед на запад, увлекая своих диких спутников. Они ночевали на высоких плоскогорьях, где было холодно, прямо на скалах, закутавшись в свои рваные тонкие плащи. Антилопа или маленькая козочка величиной зайца, серебристо-серой спиной, абиссинский дик-дик, поджаренный на костре, были их ужином. Остатки мяса и шкуру Либих или Али несли в ближайшую деревню и меняли на яйца, хлеб и молоко. Первый удачный выстрел, сваливший на бегу козочку, привел в восторг свиту Монтека и укрепил за ним поклонение его добровольных слуг. Монтек шел к Абиссинии, отыскивая Минабеллу и расспрашивая о ней и не теряя связи с караваном, где был Коля. Пустыня оказалась не немой. В пустыне все кругом знали. Иногда двое-трое суток идет Монтек по ней. Песок, чахлые голые мимозы, камни, молочаи. Далеко впереди синеют горы. Небо горит, солнце жжет, нигде ни души. Спустились в ущелье. Зеленая долинка, поросшая яркой травой. Ямы с водой. Песчаное русло пересохшего ручья. Стада коз и несколько сомалий в оборванных плащах с тонкими копьями в руках. И уже все известно, что делается в пустыне на сотни верст. Из Джибути, стороной от железной дороги, идет небольшой караван. Два инглиза, один москов, мальчик, 5 слуг абиссинцев, 12 мулов, 2 верблюда, 2 палатки. Идут не спеша, охотятся. Плохая охота. Не такие стрелки, как ты. «А льва стреляли?» — быстро спрашивает Монтек. Его глаза горят. Он сильно взволнован. Неужели зависть? Самаль пастух машет рукой. «Про львов здесь не слыхать. Нет, коз, как вы, стреляют. А где львы?» Самаль долго не отвечает. Он точно взвешивает ответ, точно ищет в своей голове это место. «Слыхать, — говорит он, — у Лагаардина были львы. Целое семейство. Недалеко от Минабеллы». Монтек трепещет. «И львы, и Минабелла, все вместе? Точно львы там стерегут драгоценный клад дяди Пети. А далеко до Лагаардина. Дней 10 пути. Идем». Часть вторая, глава 8. «Черные пантеры». Чуть светало. Жалкий костер догорел. В каменном ущелье на берегу засохшего ручья подувал ледяной ветер. Проснувшийся Монтек натягивал на себя остатки рваного плаща, стараясь согреться. Не хотелось вставать до солнца. Было то короткое время перед восходом, когда уже совсем светло и нет только теней, и от этого все в природе кажется странным и нечетким. Кто-то осторожно толкнул Монтека в плечо. «Шуф, шуф!» — шепчет ему Либих. «Только, Гетто, очень тихо вставай! Черные пантеры!» Ни сна, ни дрожи, холода, как не бывало. Все тело Монтека стало гибким. Едва заметным движением он схватил лежавшее подле ружье. «Где?» Либих пополз между черных скал, Монтек за ним. Али выполз из-под белой шамы и, сидя на земле, протирал глаза. По ту сторону песчаного русла вздымались отвесной стеной шиферные черные скалы. Вдоль них шел чуть заметный узкий карниз. Едва Мантык просунул голову между камней, как увидал двух громадных черных кошек. Они заметили или почуяли человека. Они вскочили одна за другой, легкими прыжками поскакали по карнизу вдоль шиферной стены. В эту же минуту солнце показалось из-за гор. Золотой луч осветил черные скалы. Мантык четко увидел, как буро-малиновым плюшем загорелась шерсть на кошках, и ярко проступили в ее пламени черные пятна красивого рисунка. Грянул резкий выстрел. Мантык, не глядя на пантер, привычным движением откинул стволы и вбросил в нижний новый патрон. Тогда только посмотрел вперед. Бывшая впереди пантера исчезла. Бежавшая сзади свалилась в песок русла. Она лежала как мертвая. Рабчонок Али с криком восторга скатился на песок русла и бросился к пантере. Но в ту же минуту пантера, лежавшая на спине, обернулась, прижалась к земле и каким-то неровным, несильным прыжком, страшно урча, подмяла мальчика под себя. В голове Мантыка молнией пронеслись воспоминания рассказов дедушки Селиверста Селиверстовича. Глаза налились кровью. Не помня себя, сознавая, что его долг — спасти мальчика, не думая об опасности, самому быть схваченным зверем, он резким движением, закинув ружье за плечо, бросился на пантеру, схватил ее за задние ноги и перебросил через себя, силой шмякнув спиной о землю. «Пуда два, не больше в ней», — подумал он и посмотрел на пантеру и на мальчика. Пантера повела два раза судорожно ногами и затихла. Желтые глаза покрылись пеленой смерти. Али вставал. Он был бледен, по лицу текла кровь. Пантера успела ему разодрать щеку и шею, но раны были не опасные. С минуту Али стоял, шатаясь, потом понял, что произошло, и бросился к Мантыку. Он упал перед ним на колени, обнимая ноги Мантыка и плача, кричал, мешая арабские, французские и абиссинские слова: «О, Гетто! Ты меня спас! Да благословит тебя Аллах!» Мантык поднял мальчика и повел его к яме, где сохранилась вода. Туда же вскоре пришел и Либих. Он имел смущенный вид. Он бежал, когда увидал, как пантера подмяла под себя Али. Мантык с Либихом промыли раны Али, и Мантык, разорвав свою рубашку, сделал из нее бинты и забинтовал ею голову Али. Он никогда этого не делал. Но еще совсем маленьким мальчиком он видал, как бинтовали раненых добровольцев. Либих раздобыл где-то крепкий корявый сук мимозы, к нему привязали убитую пантеру и торжественно понесли в ближайшее абиссинское селение. Часть вторая, глава девятая. Первый лев. Шкура пантеры, задешево отданная Шуму, Шум — это староста деревни, деревни Лагаардин, выручные деньги, тут же разделенные между Либихом и Али, ничего себе, создали Мантыку расположение абиссинцев. В его честь был устроен пир. Пришли жители окрестных поселений, абиссинцы-помещики, галасы-рабы и дикие донакили, дети обширной донакильской степи, пили пряное абиссинское питье тедж. Тедж — питье мутно-желтого цвета, приготовляемое из растения теллы. Обильно ели абиссинские хлебные лепешки из полусырого теста, инжиры. Инжира — хлебная круглая лепешка из вязкого полусырого теста. Ели баранину и баранью печенку, весело смеялись, скаля ослепительно белые зубы, и орали боевые песни, и громче всех орал с ними счастливый Мантык. В конце пира, потрясая круглыми щитами и копьями, размахивая кривыми саблями с широким лезвием, развивая белые шамы, топая босыми ногами и вздымая по площади пыль, танцевали воинственные пляски, изображали бой, гонялись друг за другом, припадали на колени, стучали мечами и саблями о щиты. Мантык танцевал с увлечением и пылом. С дикарями пустыни он и сам стал как дикарь. С красным, потным, темным от загара лицом, полуголый, он носился среди абиссинцев, пьяный от счастья, и кричал, как они, гортанным голосом:
«Ариас, самогетта, малькам, бузу, малькам, малявья!» «Ох, благородный господин, хорошо, очень хорошо, отлично!» А потом степенно сидел у костра рядом с шумом деревни и двумя баламбарасами. Один старый, седой, со следами тяжелых ран, серыми рубцами, проступавшими на черном теле. Другой молодой, гибкий, статный, точно статуя древнего бога. И слушал их похвалы и лесть. Он открылся в припадке откровенности им, что он Москов, русский. «А Беша хорошо знает Московов», — медленно прикрывая рот шамою, говорил старый баламбарас, воин. «А Беша любит Московов и их великого белого Джонхоя». Джонхой — правитель. «Первое — за то, что когда у нас была война с Италией, и было очень много раненых и больных по всей земле, великий русский Джонхой прислал своих хакимов, врачей, с генералом Шведовым, и те хакимы больных исцеляли, раненых врачевали». Старый баламбарас показал свои серые рубцы и сказал: «Гляди, это они меня шили. Был я изрублен, как негодные мехи, и истекал кровью, и хаким Бровцин меня шил, вылечил и выходил. Да будет благословенно его имя. Да поможет ему святая Мариам и святой Георгиос. Ты знаешь Бровцина?» Но Монтык не слыхал про доктора Бровцина. «Второе», — продолжал, пожевав губами, старый баламбарас, «Москов Леонтьев своими мудрыми советами помог нашему Негусу Мелику II победить Италию. И еще знавал я в дни молодости Москова Булатовича, которого мы звали Человек-молния, так шибко он ездил на лошадях. В 9 дней от Адис-Абеба до моря очень был смелый на войне и охоте человек. Он много убил слонов и львов, и Негус Менелик II его очень любил. Он произвел его в свои офицеры. Он подарил ему золотой лемпт, абиссинский боевой плащ, и столько золотых цепочек в уши, сколько он убил львов. Он украсил его голову львиной гривой и дал ему круглый щит с золотыми пластинами. Все отличия, какие только может иметь воин-абиссинец, получил человек-молния Булатович». Монтык таял, изнемогал от этих рассказов. В молодой груди бурно колотилось сердце. И он будет, как человек-молния. Он будет человек-истребитель львов. В его ушах целыми кистями будут висеть золотые цепочки. Эта жизнь с вечерними беседами у потухающего костра и полным месяцем, медленно поднимающимся из-за черных гор с серебристой дымкой тумана над бесконечным простором степи плоскогорья, смолистый запах дымка очагов абиссинской деревни, эти простые черные люди казались Монтыку таким прекрасным, вольным и хорошим миром. Так легко дышалось свежим воздухом Африки. Таким маленьким и ничтожным казался громадный, суетливый Париж. Простота Москова Монтыка, его готовность всем поделиться, что он имел, рассказы Либиха о его метких выстрелах, рассказ Али о том, как Монтык его спас, создали Монтыку по всей пустыне славу охотника необычайного, действительно подобного славному Булатовичу, человеку-молнии. С этого вечера к нему стали приходить, его стали отыскивать люди, чтобы сказать ему, как некогда в Сырь-Дарьинской пустыне говорили киргизы о тиграх его прадеду, что там лев задрал быка, там леопард съел козленка, и Монтык спешил искать дорогого зверя. Нелегко было найти и настигнуть льва в этом громадном африканском просторе. Абиссинская деревня в пустыне стояла оазисом. На холме в стороне круглая хижина побольше, и над ней на железном шпиле большое белое страусовое яйцо. Это церковь. Вокруг нее несколько бананов мечут ярко-зеленое пламя своих листьев-гигантов. Из-за них тяжелый кисть золотистых плодов долит к земле, свисает и прячется в листве. Тропинка красной земли спускается к деревне. Нескольким хижинам, окруженным камышовым тыном, кругом поля желтые дуры, и за ними сразу степь.
Зимняя трава в степи высохла. Сухие листья, метелки семян перепутались, составили такую стену по пояс, что через нее нелегко продираться. Шуршит, шелестит сухая трава, пугает зверя. Мотык погружался в нее на десятки верст. Он видел в ней чудеса Божьего мира. На заре зорким, приспособившимся к дали глазом, Мотык увидал среди необъятной степи под рощами мос табун зебр. Голов 15 полосатых лошадок мирно паслись под деревьями. Зебры тихо бродили, опустив головы, согнув шеи с точно подстриженной ежиком гривой. Знаком руки остановила Либыха и Али. Мотык лег и, опираясь локтями, змеей пополз по траве. Жадными глазами мерил расстояние до зебр. Трава вдруг прекратилась. Пошли пески, и местность стала открытой. Зебры, почуяв человека, перестали есть. Они насторожились, подняв головы и настремив уши. Розовато-серая спина переходила к серебристому белому брюху. Черные полосы ремнями ползли по бокам, красили широкие крупы. Чуть помахивали жидкие хвосты. Они точно дразнили Мотыка. Он поставил прицел и выстрелил из нижнего ствола. Одно мгновение зебры стояли как вкопанные. Повернули на выстрел головы и уши. Прислушались. Потом легко и мягко галопом-галопом поскакали по пустыне. Ни одна не упала, ни одна не отстала. Скрылись вдали, точно улетели по воздуху. Мотык промахнулся. В этой степи Мотык видел Растрауса, но так далеко, что стрелять было нельзя. Осторожная птица не спрятала голову под крыло при виде опасности, как думал Мотык, но взмахнула короткими оттороченными черными крыльями и убежала так быстро, что Мотык ее сейчас же потерял из вида. Мелькнула, точно привиделась. Мотык жил в пустыне звериной жизнью. По звериной тропинке он находил звериный водопой. То в какой-нибудь луже, то выходил к широкой и бурно текущей среди кустов и деревьев реке Косаму, и там сласть купался. Он ночевал под голой мимозой, питался обжаренным мясом и засохшей в сумке инжирой, а утром подкреплял себя согревшимся в тыквенной бутылке гомби, пряным теджем, которым его снабжали в деревне. Как в эти утренние часы он мечтал о чае! «Чай», — думал он, — «это потом, потом, после 12-го льва». После месяца таких скитаний, убив 8 больших антилоп и 2 пестрых леопардов, Мотык наконец набрел на целое львиное семейство и принялся следить за ним. В деревне Годобурка ему сказали, что лев, львица и 2 молодых годовалых львенка наводили страх на жителей. Уже галассы боялись выгонять за ограду стада. Львица 3 дня тому назад схватила у самой деревни годовалого ребенка и унесла его в степь. По ночам отдельные хуторяне трепетали за своих коз, и их собаки, чуя страшного зверя, лежали смирно и жались к людям. Этого-то и надо было Мотыку. Он 8 дней терпеливо следил за зверем, кружа по степи, был в Минабеле, видел 8-конечный крест дяди Пети, знал, что караван англичан сюда еще не прибыл, и, наконец, отыскал львов. Он был один, без Либыха и Али. Он оставил их возле воды, а сам целую ночь при полной луне следил за львами. Из стада деревни Годобурка они унесли сразу 3 телят, значит, их было не меньше 3. 3 льва. Тем лучше, тем скорее он убьет 12. Луна спускалась к далеким горам, и прозрачные тени стали длинными и слабыми. Чуть разовел восток. Ни свет, ни тьма кругом. Мотык, утомленный погоней всю ночь по свежим следам, по кровавым пятнам, постоянно терявший след, вдруг услышал совсем близко от себя какое-то урчанье, напоминавшее ему кошачье мурлыканье, только более громкое и грубое. Оно прерывалось иногда звуками падения чего-то мягко-упругого, каких-то прыжков. Затаив дыхание с ружьем наперевес, Мотык раздвинул высокую траву и замер на месте. Бледный рассвет загорался. Становились более четкими предметы, раскрывались дали. В степи была неглубокая балка. Серые камни торчали из земли. Два куста в красных ягодах и зеленой блестящей листве росли между камней. Кругом трава была примята. В стороне валялись остатки разодранной туши теленка. Громадная бледно-желтая львица, распростершись возле камней, лежала на боку, выставив белое косматое брюхо. Она лизала, зажмуривая глаза, лапу, и это она издавала нежные звуки, похожие на мурлыканье. Два львенка, уже больших, с рослого сенбернара, с темной молодой гривой на загривках, играли друг с другом, как котята. Один, словно подстерегая другого, ложился на брюхо и бил темной кистью хвоста. Другой становился на задние лапы, прыгал с забавной грацией на прилегшего, и они катались вместе, притворно кусая один другого. Потом один отскакивал, и их игра начиналась снова. «Кого?» — мелькнуло в голове Мантыка. «Если львицу? Не будет больше львов, а ему надо 12». Страшной показалась ему громадная сытая львица. По рассказам абиссинцев, Мантык знал, что лев редко нападает на человека. Сытый никогда не трогает, а уходит. Раненый страшно опасен. Мантык окинул львицу взглядом и зарабел. Надо оставить ее на развод. Обманул он сам себя. И эти молодцы хороши. Тоже пудика по 4 будут ребята. Мантык стал выцеливать ближайшего к нему львенка. Мантык пошевельнулся. Львица насторожилась. Будто что-то сказала она львятам. Они сразу прекратили возню и остались, один лежа, другой стоя. Теперь все смотрели в сторону, где был Мантык. Львица легла на брюхо, приподнялась на задние лапы и будто готовилась к прыжку. Не помня себя, Мантык дернул сразу за все три собачки курков ружья. Страшный тройной выстрел прервал молчание утра. Пули и картечь со свистом полетели в того львенка, что стоял. Больше Мантык ничего не видел и не слышал. Не зарядив ружья, закинув его за плечо, он бежал, прыгая по траве. Ему чудилось, что за ним, настигая его могучими прыжками, несется львица, и за ней львенок. Яркий вставал день. Золотым озером запылала на горизонте степь. Красное солнце поднималось по лиловому небу, казалось близким и громадным. Оно слепило глаза Мантыку, и он с бьющимся сердцем упал в траву и приник к земле. Прислушался. Где-то далеко за ним раздалось мощное рыканье льва. Мантык совсем зарылся в траву. Его сердце колотилось в груди. Рыканье повторилось на том же месте. Мантык перевел дух. Львицы не было близко. Она осталась на месте подле убитого львенка. Прошло добрых полчаса в полной тишине. Мантык слышал, как выпрямилась тихо шурша примятая им трава. Львиное рыканье донеслось до него чуть слышно и откуда-то очень издалека. В степи запели птицы. Прекрасный наступал день. Мантык приподнялся и сел на землю. Осторожно придерживаясь, чтобы не щелкнули, открыл стволы, вынул уже остывшие гильзы и зарядил все три ствола картечью и пулей. Потом он долго прислушивался. По дедушкиному завету держал уши буравцем, а глаза огнивцем. Кругом все было тихо. Маленький дик-дик набежал на Мантыка и остановился в 5 шагах от него, вытаращив черный изюминный глаз. Мантык собрался с духом и, перекрестившись, пошел по своим следам к тому месту, где играла львица со львятами. Уже издали увидал убитого им молодого льва. Он лежал, уткнув морду в траву. Вся левая передняя лопатка была разбита. В почерневшей крови с жужжанием роились блестящие мухи. Мантык подошел ко льву и пробовал поднять его за лапы. Но лев был так тяжел, что Мантык понял, что ему одному не донести его до селения. Прикрыв льва нарезанной сухой травой, Мантык поспешил в ближайшее селение скликать народ нести убитого им льва. его первого. В деревне, куда принесли льва и где опытные абиссинцы снимали с него шкуру, чтобы от имени неустрашимого Мантыка отправить ее в Адис-Абебу к Негусу, Мантык совсем отошел. Правда, что-то покалывало его, когда хвастливо рассказывал он, как он один на один пошел на льва. Были то угрызения совести за свою ложь или стыд за робость, Мантык не мог определить. Ему все-таки было весело и радостно. Свою робость, свой страх он победит. Он отыщет самого большого льва, отца убитого им львенка, и убьет его. И он, хвастаясь и рисуясь перед абиссинцами, расспрашивал их о том, где видали большого старого льва, мужа той львицы, который наблюдал Мантык, и отца ее двух львят. Старый шум селения покачал черной головой в серебряных сединах и сказал: «Того льва тебе не придется убить. Он замечен в окрестностях Гадабурки, и там, по распоряжению Негоса, обложен. Его стрелять будут какие-то богатые инглизы. Его стерегут, и за ним следят для этих инглизов». Мантык промолчал. Он решил отправиться к Гадабурке, чтобы посмотреть, как из засады инглизы будут стрелять в обложенного для них льва.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте Радонеж.ру.